Усім привітання! Гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Сёння мы будзем размаўляць на тэму, пра якую не шмат гавораць у Беларусі, ну і ўвогуле пэўны час не было прынята пра гэта гаварыць. Гэта дыслексія. Такая асаблівасць чалавека, складанасць чытання і пісьма. І вось дзяўчаты, якія сёння нашы госці, гэта сяброўкі ініцыятывы «Дыслексія Беларусь» Вольга Мжэльская і Валерыя Бабкова. Прывітанне.
Добрый день.
Да што такое дыслексія? Я думаю, што для многіх гэта будзе нейкае такое новае слова, і вось націск таксама мусіць быць на «е» – дыслексія, таму што часта можна чуць «дыслексія».
Дыслексія – это асобіннасць абучэння, связаная с трудностями в освоении основных навыков грамотности – чтение, письмо, счет обычно. Правильно говорить, и мы считаем, мы для себя решили, что мы будем говорить «дислексия».
Угу. То бок, ты моманты, калі кажеш, што я маўляў, вось дзіця просто лянівая, непісьменная, гэта можа быць не заўсёды праўда. То бок, справа можа быць не ў ляноце, праўда, а зусім у іншых рэчах.
Ну, вообще, спецыялісты па большай часці склоняюцца к таму, што дзеці возраста там до 10 лет не имеют особой склонности к лени. Если ребенок отказывается что-либо делать, ну, прямо упирается, скорее всего, это не лень, скорее это всего есть какая-то более глубокая проблема, и в ней нужно разобраться, что именно происходит на психологическом уровне.
З іншого боку, зараз вось так само могут говорить, что, мовляв, вы знайшли такой момент, как дислексию, зараз можно уже все на это спихвать. Правда ж? Ну...
Сложно сказать, я тоже об этом думала, и вот если бы я знала намного раньше, что у меня дислексия, я бы там где-то послабление для себя просила бы или нет, но вот не нашла я ответ на этот вопрос. Думаю, что, скорее всего, все равно бы старалась не сильно, ну, то есть я бы говорила, наверное, о том, что у меня дислексия, там, например, в университете, но, скорее всего, все равно бы старалась максимум литературы прочитывать, потому что это же все равно мои знания, да, это моя будущая профессия.
Вольга, вот вы открыто кажете, у меня дислексия. Як вы зразумели про то, что у вас есть такая особливость, и як вы с ней жили в детстве?
Угу. Ну, самое, конечно, отвратительное в этой ситуации то, что поняла, что со мной происходит, как это называется, только где-то в года 23-24. До этого всю жизнь я думала, что что-то со мной не так. И, ну, я говорю о том, что мне казалось, что я какая-то бракованная, что все знают секрет какой-то про чтение и письмо, которые я почему-то так и своими мозгами не дошла, что происходит и как научиться быстро читать. Всякие методики скорочтения мне тоже не подходили, у меня, наоборот, еще хуже все происходило. Я просто смотрела на этот лист книжный, и у меня еще быстрее все рассыпалось, все буквы убегали. Ну и, по сути дела, у дислексиков по-разному бывает. Они по-разному видят буквы и слова. Но, например, у меня идут скачки в зрении, да, то есть глаза начинают дальше убегать, чем я успеваю прочитывать, и я туда-обратно прыгают глаза, туда-обратно. Это все по одному слову. Ну, то есть это какой-то ужас, поэтому очень часто у детей головные боли происходят, когда они читают, и это тоже один из моментов, когда родитель может обратить внимание и догадаться, что похоже у ребенка дислексия, когда он читает, и у него болит голова, например.
Як наставники ставіліся вось да такой вашай асаблівасці? Таму што ж мусіць быць нейкія пэўная праграма, мусіць выконвацца, пэўныя адзнакі мусіць ставіць там.
А можа быць вообще без ацэнак,
так,
без ацэнак.
Ну,
да. Можа. Моя історія довольно легко прошла в моей жизни. Не было такого ада, как у многих детей происходит, как, например, вот у известной фотографки Ледик Юли. Ей за диктант, за первый ее диктант во втором классе учительница все красным исправила, все ошибки, и написала: «Тебя повесить только осталось». Ну и таких историй, к сожалению, очень много. Я знаю, что вот теперь у теперешних школьников, у детей моих друзей, у которых дислексия, очень большие проблемы бывают с учителями, потому что те на них кричат. обзывают их дураками, ставят низкие оценки. И есть дети, которые более психологически
стабильные.
Угу. Они просто могут ответить учительнице, но это тоже нездорово, когда идут конфликты с учителем. А некоторые начинают поддаваться, и это все становится, ну, плачевно. Но еще есть и такой момент, что не только учителя могут неадекватно себя вести, часто и сами родители неадекватны в этих ситуациях, когда просто нервы сдают и начинают кричать на ребенка: «Ты что, не можешь это прочитать?» Ну да, не может прочитать, не может. Надо как-то поспокойнее, потому что либо начинают из этого делать такую трагедию гипертрофированную, и на ребенка это выливают, что ребенок начинает с колотящимися руками думать о том, что он и правда дурак, и происходит что-то ужасное в его жизни. Но это, ну, я бы не сказала, что это что-то ужасное. Это проблема, с которой можно работать. Ее так или иначе можно там частично решить. Для жизни взрослой это не сильно мешает. Это не более какие-то серьезные психические расстройства. Это особенность работы мозга, когда левое и правое полушария между собой не совсем договорились. И нужно тренироваться для того, чтобы находить какие-то лайфхаки, чтобы они договаривались.
Ну, вы сказали широ, я, как мама, так само дитяти, ну, как мне подается, с легкой формой дислексии, так само у первом классе не совсем еще разумела, что с ним отбывается, и так само могла себе дозволить, мне вельми, как бы, соромно перед ним, могла просто покрышась, як ты это не можешь прочитать, потому что он зеркалю просто отлюстровывал литеры, над одним словом мог сидеть слово «нос», и он его просто не бачит. Я разумела, что он его не бачит, вот эти три литеры, ему это нечто такое незразумелое у него, так, сон, нос, это все так. Але зараз натурально, что я уже разумею, что с ним отбывается.
В котором в каком
классе?
В
другом классе. У первом классе он читал 7 слов у хвилину, зараз он читает уже аж на 31 слово, и, ну, как бы по моих таких неких сподеваниях, что до 5 класса она вот может выровняться, потому что, ну, инших неких особливостей, вот там, например, там порушение координации, или, например, там некие ритмичные аритмия, вот этого всего нема, он добре ловит мяч, он в уголе с самого детства разговаривает с складанными сказами, то бок этого всего нема, але я просто разумею, что школа так само не готовая до дислексиков, школа небыто с заплющенными в очи.
Ну,
прямая
просто
их.
Система образования белорусская на данный момент не готова к работе, да, с детьми с дислексией. Ну и не только с дислексией. По сути дела, есть такой как будто бы мифический усредненный ребенок, который должен справляться с программой школьной. Но этого мифического человека, как вот говорят специалисты, некоторые даже не, и в глаза, может, полтора таких ребенка видели, да. Вот, поэтому тут не только с дислексией проблема, тут много с чем проблема.
Но мне кажется, здесь важно, наверное, все-таки вернуться к тому, почему мы создали эту инициативу, потому что у нас есть информационный вакуум, достаточно сильный по этой теме в Беларуси, и это в какой-то момент меня лично подтолкнуло к инициированию какого-то такого более громкого разговора в нашей стране. Потому что я немножко расскажу историю. Где-то год назад я работала с образовательным проектом, и там столкнулась с темой дислексии. И когда я начала искать информацию, я поняла, что ее, в принципе, нет в русскоязычных источниках. Нету форумов родителей, где бы они рассуждали, что это вообще такое. Нету информационных ресурсов. Единственная статья, где более-менее было адекватно описано, что такое дислексия, это было на сайте «Растишки». В России. Вот. И тогда еще ассоциации российской дислексии тоже не было. По крайней мере, представлено в информационном пространстве. А когда я начала читать англоязычные ресурсы, то поняла, что проблема существует 70 лет, что ей занимаются очень-очень давно, и о ней важно говорить. Конечно, кто-то будет спекулировать на этой теме, как вы правильно говорили, что кто-то будет говорить, что я безграмотная, отстаньте, у меня дислексия, ему надо выучить правила. А есть реальная проблема. – И по последнему отчету прошлогоднему это уже 17%. То есть это уже не каждый десятый человек в мире, а это уже 17-20%. Угу. То есть этот процент, он увеличивается.
Так а с чем связано повеличение вот этого отсотку? Есть, ну, некие, может быть, догадки?
Последнее, когда мы разговаривали, вот недавно мы проводили семинар по дислексии с приглашенными экспертами из нейропсихологического центра из Москвы. И они говорят о том, что так как это нейропсихологическая особенность, то современные дети, они живут в таком мире, где они мало играют между собой, они мало играют в мяч, они мало играют на улице, и нарушается вся эта двигательная функция, и получается дисфункция, и это все на этом фоне развивается, все эти особенности нервной системы, которые потом выявляются как дислексия и связанные с ней трудности обучения.
Ну, то есть, получается, те игры, в которые мы когда-то играли, в мяч, в квадрат...
Они могли помогать компенсировать многие вещи.
То есть они уже с маленького возраста дислексикам помогали, корректировка происходила неосознанная, а сейчас это не происходит.
Даже вот успешно есть такая статистика, что дислексики, которые стали успешными более-менее в личной профессиональной среде, они профессионально занимались спортом параллельно со своей какой-то учебной деятельностью, потому что или каким-то другим занятием, хобби, которое их переключало, во-первых, и для дислексиков рекомендуют, что у них должно быть какое-нибудь суперкрутое занятие, в котором он профессионал, и тогда для него вот эта вот особенность, что он, ну, где-то плохо читает или там не может читать вслух, это вообще ерунда, потому что он суперпрофессионал совершенно другой области.
Ну, вот я короткий пример могу привести по поводу себя. Я 10 лет играла профессионально в теннис большой, я кандидат в мастера, и я вот только сейчас поняла, что, оказывается, во многом, видимо, даже не столько мои там постоянные, ну, я постоянно читала книги, много книг, а вот именно, похоже, теннис мне больше всего помог в том, чтобы ускорить свою технику чтения, потому что по-русски я уже ко взрослой жизни, я уже более-менее сносно читаю медленно, но как сказать, нормально. По-белорусски все плохо. То есть я час читаю где-то страниц 10, и после этих 10 страниц у меня дикая головная боль. Вот. Ну, в общем, да, спорт как раз помогает взаимосвязи между правым и левым полушарием, и это все происходит, ну, как бы корректировка происходит.
Как шмат людей у вашей инициативы зараз?
Вот в таком совсем постоянном ключе мы вдвоем, и еще у нас есть третья коллежанка. Да, вот нас трое, все. Мы занимаемся инициативой в свое, если так можно сказать, свободное время, потому что, ну, вообще мы очень деятельные, поэтому словосочетание «свободное время», оно, конечно, условное и смешное для нас, но тем не менее, просто нам болит, нам эта тема важна. Многие дислексики во взрослой жизни отпускают эту тему, не хотят о ней говорить, не хотят об этом думать, некоторые не понимают, зачем мне это надо. Ну вот так получилось, что несмотря на то, что во взрослой жизни мне это все уже не настолько мешает, насколько было раньше, но мне не все равно. Я не могу думать спокойно о детях, которые сейчас все еще получают этот травматический безумный опыт, которого можно избежать. Реально можно избежать. То есть я очень долгое время думала вообще заниматься этой темой или не заниматься, потому что в сравнении там, с аутизмом, например, да, тема дислексии, она не настолько, ну, казалось бы, важная, да. Но приняла для себя решение, что нет, все-таки я буду этим заниматься, потому что если все правильно выстроить у нас в стране по теме дислексии, то тогда уже и не надо будет об этом говорить. Тогда все будет нормально работать, все. И тема дислексии как таковой, особо там переживая, еще как-то, ну, не нужно будет.
С сябровками инициативы «Дислексия Беларусь» Ольгой Мжельской и Валерией Бабковой мы сегодня, власне кажучи, и размовляем вот про эту особливость дорослых и детей, дислексию. Инициативе уже полгода. Вот что за этот час вы сдолили и поспели зарабить? Mm-hmm. Насколько это все поспехово?
Но мы для себя определили первичные цели задачи. Одна из них — это работа с информационным вакуумом. Вторая — это формирование сообщества людей, так или иначе связанных с дислексией. То есть это родители с детьми, это взрослые дислексики, это специалисты, которые работают с детьми с дислексией. Ну и, конечно же, это учителя, это те, кто ведут детские кружки, спортивные секции и так далее. Вот, поэтому начали мы с небольшого мероприятия, да?
Расскажи, да, это был митап порядка 30 человек, когда мы просто сделали мероприятие в Facebook, и его анонсировали и репостнули наши друзья. Так мы собрали уже 30 человек разных мам, специалистов в области дислексии, учителей. Достаточно большой процент, что нас удивило, уже среди этой аудитории были учителя. Их было, ну, порядка 70% от наших вот этих людей, которые пришли. У них изнутри тоже есть очень большой запрос. Что делать, как определять ребенка и так далее. И дальше, конечно, были родители, которые пришли с таким вопросом, что мне делать с ребенком сейчас конкретно, как я могу ему помочь. Это было наше первое мероприятие. Следующее мероприятие у нас было уже больше. Это научпоп-лекция была по теме дислексия, где таким простым и доступным языком для широкой аудитории уже больше.
Уже около 70 человек.
Нет, 80, было больше 100 точно человек. Да, потому что это было мероприятие в корпусе, и там было достаточно много людей. В таком формате доступном объяснила специалистка, что это такое дислексия, как ее находить. Даже такие экспресс-тесты проводили, кто да, что может делать, и у кого, да, и у кого легко за 5 минут можно, в принципе, определить предрасположенность к определенным особенностям.
Да, ну еще она рассказала, какие виды дислексии.
Дислексия вообще бывает. Да. Дальше мы поняли, что когда нам начали уже писать везде, на почту, в Фейсбуке, в мессенджеры, писали родители, писали тоже учителя, что дальше нам делать опять. Мы поняли, что нам нужно найти специалиста, привести сделать образовательными.
Секундочку, да. Скажу, просто писали в том числе, и чтобы вы понимали, уже и такие... Ну, сообщения типа «вы должны там то-то, то-то, вы там нам должны, еще кому-то должны». И мы такие: «Ой, мы же просто инициатива». Ну как просто, мы, конечно, по-серьезному это изначально делали.
Но... Да, был уже такой негатив, мы поняли, но мы понимали, да. Это за счет того, что у родителей уже от безысходности пишут, да. Потому что они на самом деле не понимают, куда им идти, что им делать с ребенком. Хотя у нас позже, вот совсем последняя наша встреча, она была с представителями государственных структур, и как раз мы выяснили, что все у нас есть, куда идти, мы выяснили, и что делать. Идти нужно в ЦКРАИРы. Это центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Они есть в каждом районе города, они есть в областных центрах, они есть там Минского района, Минской области. Это единственная структура, где вам диагностируют дислексию, и предусмотрена определенная коррекционная программа для каждого человека, который туда обратится. Они, в принципе, диагностируют дислексию от 0 до 18 лет. Вы в любой промежуток этого времени можете к ним обратиться. Комиссия, как правило, состоит из 3 специалистов. Это логопед, дефектолог и психолог-нейропсихолог. Вот эта комиссия вам поставит диагноз, что с вами происходит. Только они в нашей стране могут это сделать.
То бок, есть еще некая адукация, не веду, некие курсы они проходили?
Наверняка они внутри что-то проходили, потому что у них есть квалификация ставить диагноз и выдавать документы официального образца, где написано, что там есть дислексия или дисграфия у человека, у ребенка.
Угу. Насколько важно, например, каб была вот эта галочка, что вот дислексия. Это важно иметь? Это не поможет человеку, это официальный диагноз?
В какой-то степени нет. Ну, то есть в сравнении там с той же Британией, например, да, там, где если у тебя дислексия, то на экзаменах тебе в 1.5 раза больше времени дается.
Ты форму экзамена можешь выбирать,
да,
письменно,
ты можешь
или
письменно
устно.
Либо устно. Если экзамен письменный, на твои ошибки не обращают внимания. Ну, то есть твои ошибки орфографические не влияют на оценку твою. То есть там много всяких нюансов. В том числе даже вот буквально недавно у меня приятельница поступает в магистратуру в Британии, и она мне выслала скриншот документа, который она заполняет перед тем, как поступать. И там есть вопрос, есть у вас дислексия или нет, и нужно поставить галочку.
Также там есть дальше вопрос, хотите ли вы, чтобы там преподаватель знал о вашей дислексии или нет. Также на работу, когда ты устраиваешься, ты заполняешь формуляр, где будет написано, у вас есть или нет дислексия, вы хотите, чтобы в рабочей среде знали о ней или нет. То есть абсолютно толерантная среда, да, в которой человек кому-то комфортно говорит, что он дислексик, кому-то нет, но рабочие условия будут адаптированы к твоим особенностям, и учебный процесс, он будет уже адаптирован.
Ну, видишь, реалии нашей страны просто завсёды становится страшно, чи не стане это такой жёлтой карткой потом, вот это диагноз при, например, приёме на працу.
Когда у нас ничего для людей с дислексией не сделано, тогда это, конечно, страшит. Когда все будет сделано на нормальном уровне, это будет нормально. Ну, то есть из-за того, что есть информационный вакуум, вот именно из-за этого, из-за незнания, да, происходит такое, что некоторые думают, если у моего ребенка там поставить диагноз дислексия, это же что будет в дальнейшей его жизни? Все будет нормально, все будет хорошо. Не надо этого бояться, не надо этого гаться, это не страшно.
Я оглядела ваш сайт, и я так разумею, что вы вы проводите занятки для наставников. Что вось самое главное мусить ведать наставники? Вось, и по каких методиках, может, ваши занятки будуются? То бок я разумею, что вы некие европейские глядите так само методики, так?
Скорее всего, сайт – это такое очень общее, это наша миссия, это наши цели, это как бы мы хотели, то, что мы видим, какие задачи, цели мы перед собой ставим, и что важно делать. А в настоящий момент и полгода мы работаем как инициатива. Абсолютно с нулевым бюджетом мы проводим все наши мероприятия, инвестируя свой какой-то собственный бэкграунд, свободное время и связи.
Привлекая личные связи, то есть многие СМИ, многие площадки нам безвозмездно помогают, в том числе даже нам финансово уже помогла одна семья, которая не понаслышке знает, что такое дислексия. Вот бизнес-леди Мария Гвардейцева, она нам финансово помогла осуществить обучение.
Первое наше образовательное мероприятие.
Для учителей, чтобы мы могли специалистов высокого уровня в Беларусь привести и больше 100 учителей обучить.
Мне просто цікавилась реакция наставников после того, как они доведались.
Вера, расскажи, ты видела это все
воочию. Некие такие секреты про дислексию.
Реакция была просто лавинная, и она была исключительно положительная. Преподаватели приезжали, я когда увидела лист регистрации, географию, я не ожидала на самом деле, потому что это абсолютно вся Беларусь, это областные центры, это очень маленькие города. Если посчитать, то да, это все областные центры, плюс 28, по-моему, больше 28 разных населенных пунктов маленьких, плюс это Минск. Они приезжали на 2 дня, они все конспектировали, фотографировали и так далее, и после того, как прошло мероприятие, мы получили около 40 точно отзывов, где было написано, что такого уровня мероприятия они не посещали, что никто не ожидал, что бесплатное мероприятие может быть такого формата и такого качества по содержанию и наполненности. Специалисты из Москвы, они дали очень большую практическую часть, плюс наша задача была привести методические материалы для того, чтобы была возможность уже сразу применять, и были отзывы, включающие такой фидбэк, что я уже сейчас конкретно отработала с ребенком какие-то там приемы, которые получила, и это супер классно. И вот такие же эмоциональные отзывы, их было больше 40.
Ну вот методические.
Плюс это отзывы в социальных сетях, которые тоже можно читать в открытом доступе.
Ну и вот методические пособия, которые специалисты привезли с собой, книги, это практические занятия с ребенком. Очень много сразу ушло среди учителей, но еще есть книги в книжном Логвинова, То есть, если есть желание, интерес, можно прийти в книжный и там купить эти книги. И
для этих... просто книги по дислексии?
Это называются, как бы, у наших специалистов, которых мы привезли, они работают 20 лет с этой проблемой, и у них очень хорошая наработанная методическая база и очень важный подход интерактивный и игровой с детьми. И эти занятия, они, там есть небольшая теория, но в основном это практика, которую может очень легко использовать как учитель, так и родитель в работе, в ежедневных каких-то, в ежедневном общении со своим ребенком. То есть это очень важно.
По работе с языком, с русским языком.
Это будет полезно и для родителя, и для учителя.
Ну и еще такой, с моей точки зрения, важный момент. Мы изначально хотели проводить обучение для где-то примерно 100 учителей, и мы запустили краудфандинговую кампанию на «Мола-Мола», чтобы те, кто... Понятно, что сами учителя оплатить свое обучение не смогут, но чтобы неравнодушные люди, взрослые дислексики, либо кому не все равно, могли скинуться финансово по чуть-чуть, и мы бы вот привезли специалистов. Но в итоге нам большую сумму, как я уже говорила, помогла семья определенная. Вот. И тут в какой-то момент мы стали собирать заявки от учителей, а их стало уже, опа, больше 100, 150. Мы думаем, что же делать. У нас площадка, которую мы запланировали, она вот примерно, ну, максимум на 120 человек. В итоге мы нашли другую большую площадку на 300 человек и получили 294, да, заявки ко дню интенсива. То есть интерес среди учителей очень большой. Хотя нас изначально, когда мы вот начинали инициативу, эксперты предупреждали, что этой темой пытаются заниматься, но все это тщетно, никому ничего не надо, учителям ничего не надо, они должны бесплатно. Платные мероприятия не ходят. Но, как видите, ходят. А все, с моей точки зрения, зависит от того, как подавать информацию, как работать с целевыми группами, да, как работать с точки зрения пиара и с точки зрения менеджмента. Я думаю, что во многом просто в этой теме не было качественного, хорошего менеджмента и стратегических, стратегического подхода хорошего. Надеюсь, что именно в этом была проблема. Надеюсь, что мы как раз можем решить эту проблему. Вот.
Угу. У самый ближайший час, эти планы ваши инициативы, вот некие подобные дискуссии, семинары для батьков, для наставников?
Да, вот как информационная, раз
и образовательная часть для нас очень важна, и мы очень подружились с нашими специалистами, которые приезжали из Москвы, и планируем с ними продолжать сотрудничество. Вплоть до решения вот этих важных проблем коррекции и диагностики. То есть это какая-то форма центра образовательного должна существовать, но понятно, что это дальше, ну, нам нужно делать дальнейшие шаги. Вот, и
мы уже
разговор идет,
да,
мы не можем уже больше быть инициативой, поэтому мы, скорее всего, будем некоммерческой организацией, которая будет решать эти вопросы в нашей стране. И в ближайшее время, да, мы думаем, что мы организуем такой формат открытой диагностики в течение недели, когда любой желающий сможет у профессионалов, которые занимаются этим 20 лет, получить качественную диагностику и какую-то советы по коррекции и там небольшую коррекционную программу, которую там с нашими специалистами они уже смогут реализовать. То есть это уже конкретное мероприятие. И дальше, конечно, у нас очень важное намечается мероприятие. Есть Всемирный день дислексии, который проводится 4 октября, и приуроченное к нему неделя информирования дислексии. И в это время мы планируем, конечно, тоже провести, поучаствовать во Всемирной инициативе, провести ряд провести ряд образовательных мероприятий, в том числе конференцию. Свое участие в конференции нам уже подтвердили члены Международной ассоциации дислексии и профессионалы, которые делают курсы для Курсеры и работают в Йельском университете. Так что мы скоро будем анонсировать, да, нашу конференцию и образовательную программу.
Я еще хотела бы добавить такой, с моей точки зрения, очень важный момент. Знаете, как бывает то, что люди слышат или читают так, как им в какой-то степени хочется прочитать и увидеть. Да? Бывает так, что нас критикуют, мол, мы с позиции критики к системе образования относимся и все говорим только то, что там все плохо. Но на самом деле мы не хотим никого критиковать или говорить, вот вы не знаете, как делать, а мы тут знаем, как делать. Мы скорее хотим разобраться, где есть проблемная зона, почему так происходит, и помочь сделать так, чтобы все работало хорошо. Ну, мы смотрим на все с позиции позитива, да, и в том числе к самой проблеме дислексии. Мы не хотим транслировать, что вот дислексия – это ай-яй-яй, давайте всех жалеть, давайте все вместе обнимемся и поплачем. Ни в коем случае. Мы, наоборот, пытаемся объяснить, что это проблема, которую, да, можно решить. Ну, то есть не надо распускать нюни, надо собраться и сделать все возможное, чтобы дети наименьшее количество страданий получили, да, и чтобы было все хорошо у детей, у родителей, в системе образования, чтобы все было классно.
Просто подобрать инструменты, которые наладят эту...
Мы уверены, что это вполне реально. Если это получается у других стран, значит, у нас тоже получится. Тем более, когда мы видим позитивный опыт в других странах. Это значит, что его можно перенять и можно сделать все классно.
Да, очень классное уточнение. Я вернусь к еще одному нашему мероприятию, которое мы проводили. Это встреча с государственными структурами. И мы, конечно, были открыты к диалогу, и они вместе с нами тоже очень подробно и качественно рассказали о том, чем конкретно кто занимается. Это был Институт инклюзивного образования педуниверситета, что конкретно они могут делать, что они делают, они готовы к сотрудничеству, что делает ЦКРАИРы, вот я вам немножечко рассказала, и что делает Национальный институт образования, они как раз занимаются разработками и внедрением вот этих изменений в школьную систему для ребенка. То есть мы начали такой диалог и сотрудничество, чему мы очень рады.
Цудовно. Я мушу уже перерываюсь наш эфир. Я нагадаю, что мы сегодня размовляли про дислексию, и наши гости Ольга Мжельская и Валерия Бабкова с инициативы «Дислексия Беларуси». Пакуль.